Я читаю Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 стих и 46, два стиха читаю. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Друзья, у меня нет намерения толковать эту притчу. Это сложнее, чем кажется. Но хочу обратить внимание наше на поступок купца. Не кажется ли вам, что как будто его поступок не очень разумный? Нашел драгоценную жемчужину и продал все, что имел, и купил ее. Кажется, неосторожно продать все, дом, взять все деньги, которые были, и купить жемчужину. А что дальше? Если есть семья, детей нужно кормить. Нужно где-то жить, а все продано, зато есть жемчужина. Как будто неразумно. Друзья, когда человек чем-то дорожит или что-то любит, то он может делать поступки, которые со стороны трудно объяснить. Например, уверовала одна женщина, ей 55 лет, образованная, интеллигентная, муж у нее полковник, вся жизнь прошла за границей. И теперь она встретилась с верующими и искренне покаялась. Проходит 2 года, и она не член церкви. Ее не крестят, она носит сережки. Я подумал, что она не понимает, почему ее не крестят, и решил ей помочь. «Лида Кузьминична, ну вот вы уже 2 года и до сих пор не член церкви. Вы не знаете, почему вас не крестят?» Она говорит: «Знаю. Я ношу сережки, поэтому меня не крестят». Ну, я говорю: «А в чем же вопрос? Сережки и крещение – это же несоизмеримые вещи». «Николай Степанович, мне эти сережки муж 25 лет назад на свадьбу подарил. Не могу снять». Ну, как будто понятно стало. Братья и сестры, мы вчера слышали проповедь о драгоценности. У каждого человека есть какая-то драгоценность, или к чему-то драгоценному он стремится и готов ради этого многим жертвовать. Хотя другой бы так не поступил, потому что у другого свое. Братья и сестры, я тему о драгоценности продолжу. Я буду рассуждать вместе с вами только на основании посланий апостола Петра, о тех драгоценностях, о которых он пишет. Если у вас есть Библия, полезно будет следить. Вам будет очень легко. Вы можете наперед предугадывать, какие мысли я хочу сказать. Я читаю первое послание Петра, 1 глава. Если Библии нету, прошу вас слушать внимательно. Делайте попытку ответить на вопрос, который я буду задавать. Ну, не в смысле вслух, но хотя бы для себя. Я читаю 6 стих и ниже. Первое послание Петра, 6 стих и ниже. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верой вашей спасения душ». Братья и сестры, о какой драгоценности пишет Петр? Посмотрите, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота. Но мы, христиане, как правило, не имеем золота, украшений или что-то подобное, но представляем, что золото имеет большую цену. Друзья, и в данном случае Петр пишет, чтобы мы жили так и переносили страдания так, чтобы наша вера была более драгоценна, чем золото. То есть Петр пишет о драгоценной вере. Подтверждение этой мысли во втором послании Петра, 1 глава. Второе послание Петра, 1 глава, 1 стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру. Друзья, второй текст еще раз подтверждает правильность наших рассуждений. Петр пишет второе письмо верующим, принявшим с нами равно драгоценную веру. Бывает, христиане не могут оценить, что такое вера, насколько она драгоценна. Я как-то слушал проповедь одного человека не о вере. Проповедь была в пятницу, и он, уверовавший из мира, из национальных людей Кавказа, кавказской национальности, и вот он проповедовал о нашем отношении к собранию. И вот он говорит: братья и сестры, как вы думаете, если бы на наших собраниях каждому присутствующему давали бы 10 грамм золота, как вы думаете, больше бы людей приходило на собрание? В среду пришел, 10 грамм золота получил, в пятницу пришел, еще 10, в воскресенье утром и вечером 20. И так вот, братья и сестры, я думаю, что наши собрания были бы полными и в среду, и в пятницу. А почему он об этом проповедовал? Потому что немного людей было на собрании. Друзья, то есть вещи, которыми мы не дорожим и не ценим. Петр пишет, что мы, христиане, имеем сокровище. Это вера в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру. И чтобы в процессе жизни и правильного отношения к жизни наша вера становилась все более и более драгоценной. Поясню на библейском примере. Женщина болела 12 лет. Как вы помните, братья и сестры, делала ли она попытки исцелиться от своей болезни? К вам вопрос. Женщина болела 12 лет. Делала ли она попытки исцелиться? Делала. Написано, она на врачей растратила все свое имение. Как вы помните, ей чуть-чуть лучше стало? Поправилось ее здоровье или нет? Написано, она пришла еще в худшее состояние. Растраченное имение, нету ничего. И болезнь стала еще сильнее. И, наконец, она принимает решение. Если я прикоснусь хотя бы к краю одежды этого человека, выздоровею. И прикоснулась. И ту же секунду она исцелилась. И теперь, братья и сестры, посмотрите, на одной чаше весов растраченное имение на врачей, а на другой чаше весов вера. Скажите, что более драгоценное? В общем-то, для меня понятно, братья и сестры, когда-то болела моя жена, у нее была очень тяжелая болезнь, и если бы мне сказали продать дом и можно купить лекарство, которое очень дорого стоит, и жена будет здорова, скорее всего, я бы пошел на этот поступок. Друзья, когда человек болеет тяжелой болезнью, он на все готов. На одной чаше весов растрачено имение, а на другой чаше вера, которая дала этой женщине здоровье. А помните, братья и сестры, какие слова ей потом сказал Иисус Христос? Он ей сказал: «Вера твоя спасла тебя». Вот что такое вера. Братья и сестры, конечно, мы веру должны ценить. И в вере мы должны возрастать. Потому что, имея веру, многие-многие вопросы в жизни христианина могут решаться куда легче. Однажды было собрание на улице, было очень холодно, потому что были похороны одного служителя, и все очень сильно замерзли. Собрание было затяжное, и я очень сильно замерз. И, наконец, собрание закончилось, все поспешили в машины. Вот, и ко мне подходит одна молодая женщина: «Николай Степанович, я хочу с вами побеседовать». В общем-то, я не испытал восторга, потому что я сильно замерз. Вот, она мне говорит: «Буквально 2-3 минуты. Я просто хочу с вами помолиться». «Ну, давайте помолимся». Она сказала свое имя и говорит: «У меня 5 детей, и никого нету, муж и 5 детей, и больше никого нету родственников, и нам негде жить. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог дал жилье». И я помолился. Братья и сестры, сказать, что я имел очень большую веру, наверное, нет. Я помолился, просят помолиться, помолился. Приехал домой, через неделю зазвонил телефон, поднимаю трубку. В трубке женский голос, то же самое имя, оно легко запоминается, кавказское имя. То же имя. «Николай Степанович, нам дали 5-комнатную квартиру. Поблагодарите Бога за то, что Бог ответил на молитву». Братья и сестры, в прошлые годы, когда мы еще были помоложе, когда Брежнев был и последующие генеральные секретари, а не президенты, тогда были очереди на квартиру, и можно было квартиру получить, а сейчас квартиры не дают. И вдруг квартира. Братья и сестры, но не вопросы только материальные, вера решает: здоровье, квартира или деньги. Посмотрите, как здесь написано: «Достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Вот почему вера драгоценная, потому что написано: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы живем верой, братья и сестры, и мы спасаемся верой. И Петр это хорошо понимал. И верующим и в первом письме, и во втором письме в самом начале пишет, насколько вера, которую мы имеем, драгоценная. Я читаю второй текст Священного Писания. Первое послание Петра, 1 глава, также в этой же главе читаю, 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога». Братья и сестры, о какой драгоценности пишет Петр здесь? Написано: «Вы искуплены не золотом или серебром, но драгоценной кровью Христа. Вы, уверовавшие через Него в Бога». Друзья, апостол Петр кровь Иисуса Христа называет драгоценностью. Это вторая драгоценность, которую отмечает апостол Петр. Как вы думаете, в чем драгоценность крови Иисуса Христа? Об этом пишет Иоанн. Пишет очень хорошо. Кстати, записка была здесь, у нас вчера мы ее читали. Написано: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Братья и сестры, вот почему кровь Христа драгоценная, потому что очищает нас от всякого греха. Беседую я с одним человеком, который не один раз уже ходил на собрание, но он не кается. Я у него спрашиваю: «Почему ты не каешься?» Он говорит: «Я не верю, что Бог меня простит. Я совершил преступление, и я не верю, что Бог может простить». Друзья, а Петр пишет, простите, Иоанн пишет: «Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха». Одна женщина говорит, у меня так много грехов, что Бог не может так много грехов прощать. А драгоценная кровь Иисуса Христа, она прощает, она очищает нас от любого количества грехов и от самых тяжких. Есть хорошая песня, там такие слова. «В грех упав, ты сильный или слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа». Иоанн пишет, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Это ненормально, друзья, если христианин грешит. Но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. И написано, если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. У меня есть старый отец. Еще ему немного и скоро исполнится 90 лет. И вот как-то мы с ним сидим за столом, и он мне начал мои старые грехи вспоминать. Один грех. Ну, как бы он решил меня в чем-то упрекнуть, не знаю почему. Он говорит, ну вот какой ты сын, помнишь, вот ты мне, и напоминает одну историю. Я вам расскажу, что это за история. Я был пресвитер церкви, и мы получили две Библии. Это было почти 30 лет назад. И мы получили две больших Библии, вот таких. Ну, в обычном только твердом переплете, не в кожаном. И мне отец говорит, дай мне одну Библию. И я ему не дал. Я ему сказал, у тебя Библия есть? Не дам. Есть люди, у которых нету Библии. И я ему не дал. И он очень сильно обиделся. Очень сильно. Приехали, правда, потом старшие братья. Заставили меня ему отдать Библию. Я отдал, попросил прощения. Ну и как будто мир. Прошло 30 лет. И вот мы сидим за столом. Он говорит, а помнишь, ты мне Библию не дал? А я ему говорю, папа, а я же у тебя прощения просил. Ты помнишь, я просил прощения? А он у меня инвалид войны первой группы. И у него шрамы. Шрамы на лице, военные шрамы, на руках, огромные шрамы. Я таких шрамов никогда не видел. И он сидит за столом, рубашка, короткий рукав, показывает на шрам и говорит, видишь, что это? Я молчу. Я понял, что он сейчас скажет. Он уже мне это не раз говорил. Он потом говорит, шрамы остаются. Ну, в смысле, я-то простила, шрамы остаются. А я ему говорю, а как же написано, прощайте друг друга, как Христос простил вас. А как Христос прощает, спрашиваю. Грехов и беззаконий не воспомяну больше, так Христос сказал. Братья и сестры, я удивляюсь и восхищаюсь. Я тоже не с детства верующий, хотя Библию читал. Но был в мире и тоже грехи совершал разные. И грехов было много. И однажды я покаялся, стал на колени и говорю, Иисус Христос, ты меня прости, так больше жить я не могу и не хочу. А грехов так много. Мне 18 лет, уже 19-й год шел. Я просил у него прощения, и он мне простил, братья и сестры. Он мне простил все и не вспоминает больше. И я этому удивляюсь и восхищаюсь. Драгоценная кровь Христа, она очищает нас от всякого греха. Пророк Исаия в 44 главе пишет, «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Почему такое сравнение, друзья, как туман и как облако? Утром туман, и в полдень тумана нету. Скажите, след остается или нет? Не остается следов от тумана. И после облака на небе не остается следов. Мы следы оставляем. Я побыл вот здесь, на кафедре оставлю свои следы. И в этом доме молитвы. И ты тоже. Мы проживем жизнь, следы оставим. Но Господь прощает наши грехи, не оставляет следов. И сглажу, как туман твои беззакония, и твои грехи, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Вот такая она, драгоценная кровь Иисуса Христа. этой кровью мы прощены, этой кровью мы очищены и искуплены от жизни, в которой жили наши отцы и в которой жили мы с вами. Я читаю третий текст Писания. Можно было его пропустить, потому что вчера его читали. Я просто чуть другой оттенок хочу обратить внимание в этом тексте. Это вторая глава, первое послание Петра. Я читаю четвертый стих. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность». Братья и сестры, о какой драгоценности здесь пишет Петр? Камень. Вчера мы говорили о Христе, я сделаю ударение, камень краеугольный, избранный и драгоценный. Братья и сестры, что такое камень краеугольный? Ну вот, братья-строители, думаю, здесь есть. Что такое камень краеугольный? Обычно говорят, это камень, который в углу дома. Вот мы в доме, да, дом имеет 4 угла, иногда больше. И вот говорят, в углу дома камень, вот это камень краеугольный. Я вам скажу, друзья, не поможет. Камень, который в углу дома, не поможет. Как-то один пожилой брат объяснял, что такое краеугольный камень. Это камень, на котором все 4 угла дома или больше. То есть это один камень, на котором весь дом стоит. Не один угол, на этом камне весь дом стоит. А это, я вам скажу, надежно, братья и сестры. Христос такой камень. Написано, нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это основание надежное. Написано, Христос сказал, и врата ада не одолеют церкви. А знаете почему? Потому что на камне, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Есть на Кавказе город Тбилиси. И там река Кура, так называется, название такое странное. В этой реке, как считается, крестили первого баптиста Воронина. Я там очень часто бывал, потому что в церкви города Тбилиси я совершал служение в интервале 7 лет примерно. И вот мы часто ездили по набережной, и вот едем по набережной Куры, и напротив берег, как раз в том месте, где, как считается, Воронина крестили, по преданию, наверное, уже. И вот там абсолютно вертикальный берег, обрыв. Обрыв, примерно метров 12-15, высота обрыва, абсолютно вертикаль, и внизу река течет. И наверху этого обрыва, на самом краю этого обрыва, на берегу, стоит трехэтажный дом. И он настолько, он даже чуть-чуть выступает над обрывом, этот трехэтажный жилой дом. Ну, примерно так, если камень из окна бросить, камень упадет в воду, нигде не коснувшись берега. Однажды мы едем на машине, я братьям говорю, в жизни не жил бы в этом доме. А мне один из братьев говорит, Николай, этому дому 300 лет. И стоит до сих пор. И он до сих пор жилой. И там живут люди. Братья и сестры, наверное, страшно, да? А кто-то привык и спокойно живет. А почему дом так долго стоит и не обрушится? Потому что он стоит на скале. Он основан на камне, на скале. И поэтому он стоит. И может быть и до тысячелетнего царства достоит. Я не знаю, друзья. Но там уже землетрясения будут. Может тогда только разрушится. Друзья, и вот так вот точно духовное строение. Если мы нашу духовную жизнь строим на камне, мою личную, моя семья, поместная церковь, если мы строим на камне, то и потекут воды, и подует ветер, и дом устоит, он не разрушится, если он построен на камне. Как красиво написал Давид: «Ты извлек меня из тенистого болота и поставил на камне ноги мои, чтобы я не поколебался». Братья и сестры, когда идешь по болоту или даже по песку, у вас здесь море недалеко, вы очень долго идете по песку, давайте предположим, и вдруг вы стали на асфальт. Приятно или нет, братья и сестры? Очень приятно. Мы как-то летели на самолете, и была та же злополучная турбулентность. И вдруг наш самолет подкинуло, так сильно подкинуло, и он камнем полетел вниз, потеряв управление. В самолете кричали люди. Кричал брат, который со мной кричал: «Богу молитесь!» И кто молился, а кто плакал. В общем-то, друзья, мы думали, что мы упадем. Падение было настолько продолжительное, я успел покаяться за все свои грехи на всякий случай. Нет, я не помнил. Я сказал: «Господи, прости, если что-то у меня еще есть». Я помолился за мою семью, помолился за церковь и за братство. Ну, я не знаю, сколько это надо времени. Вот, и потом наш самолет потихоньку выправился и чуть полетел уже ближе почти над землей, а потом опять вверх-вверх, его подбросило еще пару раз, и через 40 минут он сделал посадку. Братья и сестры, и вот я стою на земле. Чувство, которое я испытывал, когда стоял на бетонке в аэропорту, это чувство трудно передать. Как приятно на камне. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Камень краеугольный, избранный и драгоценный. И верующий в него не постыдится. Обратите внимание, братья и сестры, какая у нас связь идет вот в наших текстах. Драгоценная вера, кровь Иисуса Христа драгоценная, который нас искупил, верующих в него, в Бога. Братья и сестры, и для нас, верующих, камень, который есть Христос, он драгоценный. Я читаю четвертый текст Писания. Первое послание Петра, 3 глава. С 1 стиха читаю. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда видят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям». Хочу задать вопрос. Как вы думаете, друзья, быть красивой или красивым – это хорошо или плохо? Ну, например, красивая женщина – это верующая, будем о верующих. Это благословение или наказание Божье? Как вы думаете? Вот мы благословения вчера слышали, да, разные благословения, как их достичь, да. Красивая женщина – это благословение или это наказание? Или, например, друзья, вот девушка хочет быть красивой, и для этого она как-то себя украшает. Она правильно делает или нет? И желание быть красивой – это нормальное, хорошее желание или плохое? Как-то я был в одной церкви, и вот было молодежное общение, 2 дня. Ну, людей было раз в 5 больше. Много было людей. И вот закончилось молодежное общение, и все разъехались. И группа верующих осталась, примерно человек 100. У них поезд будет ночью, и поэтому до ночи они будут как-то время проводить, вот как бы сказать, ну, может быть, и праздно даже. И мне пресвитер говорит: «Николай, проведи с молодежью беседу, ну а что они до вечера время праздно будут проводить?» Ну, я решил провести беседу о красоте. И вот я беседу начал так: «Братья и сестры, говорю, хочу вам задать вопрос, только обещайте, что честно мне ответите». Ну, говорят, обещаем, ответим честно. Я прошу: Поднимите руку те, кто хотят быть красивыми. И четыре руки. Четыре брата. В общем-то, я удивился и немножко засомневался в искренности верующих. Друзья, итак, желание быть красивой – это нормальное желание? Или если девушка-христианка себя украшает? Нормально или нет? Ну вот посмотрите, у Иова было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. И написано, не было на земле таких красивых дочерей, как дочери Иова. Это было благословение или нет? Написано, так благословил Бог последние дни Иова. Не было более красивых женщин на земле, чем дочери Иова. Да, благословение, братья и сестры. Если девушка себя украшает, посмотрите, как написано, это дозволено или нет. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Святые жены украшали себя. Ну, конечно, вы начинаете догадываться, смотря как они себя украшали и чем. Так же, да? Написано, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Чем они себя украшали? Послушанием они себя украшали. Друзья, есть красота тленная и есть красота нетленная. Вот там, где написано «миловидность обманчивая», речь идет о тленной красоте. Ну, сказать плохо это. Нет, это неплохо, если красивая девушка или женщина. Это неплохо. И тем не менее, если мы хотим быть красивыми, друзья, есть красота нетленная, которая не пройдет. Моей жене 52 года, когда-то было 19. Конечно, жена изменилась во внешности. Для меня она остается красивым, а для кого-то, может, и нет. Друзья, и мы сейчас, вот пройдут годы, десяток лет, и все мы изменимся. Но есть красота, которая не пройдет. Это красота нетленная. И что же это за красота? Написано, да будет украшением вашим. Значит, можно себя украшать. Раз украшение, значит, можно себя. И Библия говорит, да будет вашим украшением. Вот мое пожелание для всех сестер сейчас. И не только. Да будет украшением вашим. Не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно пред Богом. Братья и сестры, вот еще одна драгоценность. Это красота, это украшение. Кроткий и молчаливый дух – это драгоценность пред Богом. Я думаю, если человек, мужчина, прожил в браке десяток лет, он уже может оценить, насколько ценна красота, о которой Петр пишет. Он уже может оценить. А тот, кто еще не в браке, скорее всего, оценить не может. Вот братья здесь так много и сестер. Скорее всего, драгоценность этой красоты, о которой Петр написал, оценить мы еще не можем. Оценим, когда в браке будем, и пройдет десяток лет, если проживем. Уверовал у нас один человек в церкви. Он уверовал в день освобождения из тюрьмы. У него 3 судимости было. Когда он сидел в тюрьме, он встречался с братьями, хотя христианином не стал. И вот после 3-го срока заключения он освободился. И в день освобождения пришел к нам в церковь. И был праздник жатвы. И на первом же собрании он покаялся. Звали его Георгий, а сокращенно его все звали Гера. Он был высокого роста, стройный, привлекательный. И он поселился у меня дома, поскольку негде ему было жить, у него не было дома, не было семьи. Вот, и где-то поселить было трудно, я пресвитер церкви, и я его взял к себе. Он у меня прожил 3 года. Не одобряли, конечно, потому что он был мой ровесник. И тем более я пресвитер, и я уже ездил по стране. Вот это было очень неудобно, что он жил у меня. Но Как факт, он прожил 3 года. В общем-то, все было благополучно, друзья. Никаких проблем в семье с ним не возникло особых. Вот, он уверовал очень искренне и был хороший христианин. Он очень много читал Библию. За год он прочитывал 8 раз. Я даже жене говорю: слушай, нам с тобой стыдно. Георгий недавно уверовал, а 8 раз Библию прочитывает, а мы с тобой заметно отстаем. Моя жена критически к чему-то относилась, говорит: да, он так поверхностно, он только просматривает, он не читает Библию. Тем не менее, он читал, он очень хорошо запоминал. Библию знал хорошо и прекрасный был проповедник. Интересно было слушать его проповеди. Его у нас в церкви поставили ответственным за благовестие. То есть он руководил благовестием в нашей церкви. Уверовала одна женщина. Она приехала из Москвы к бабушке и покаялась у нас в церкви. Продает в Москве квартиру и принимает крещение. Высокая, стройная и красивая. И они полюбили друг друга и вступили в брак. И жизнь не сложилась. Они начали ссориться с первых дней. Конфликты были тяжелые. Он возмущался и даже плакал. Как-то он говорит: я в зону на Вороных заезжал, и женщина мне не покоряется. Встретились 2 крепких характера. Как говорят, как коса на камень. Они ссорились, она выбрасывает его вещи на улицу. Он с вещами приходит ко мне домой, опять живет у меня. Миримся, он снова у нее. Потом опять конфликт, опять конфликт. Его отстранили от ответственности за благовестие. Потом отстранили от проповеди. Затем их обоих взяли на замечание, а потом отлучили. Они приходили в церковь, каялись иногда вдвоем, сходились. Потом опять расходились, девочка родилась, подрастала. И вот такая была тяжелая жизнь. И вот однажды ночью зазвонил телефон. Я поднимаю трубку, а в трубке голос. Нина звонит, так звали его жену. Коля Герка умер. В возрасте 45 лет у него остановилось сердце, и он умер. По-настоящему умер. Его уже нету. Меня беспокоил очень один вопрос. Я говорю: Нина, вы хотя бы вместе жили перед тем, как он умер? Она говорит: нет, мы были в разводе. Ну, в фактическом, в неофициальном, в фактическом. Они были в конфликте, и он умер. Вот так жизнь и закончилась. Друзья, сокровенный сердце человек. Можно было бы опустить, у нас не семейная сегодня тематика, но завтра вы будете решать вопрос брака. А сегодня нам хочется быть красивыми. И мы что-то предпринимаем, ищем красивую косынку, стараемся как-то прическу, одеться, чтобы было эффектно и так дальше, и прочее. Друзья, не эта красота украшает женщину. В каком-то смысле и это, но это все пройдет. Эта красота обманчивая. Это красота обманчивая. И мы воспитываем братья, надо смотреть поглубже. Надо увидеть ту красоту, которую Бог любит, которая драгоценна перед Богом. Ну и кто уже как решает. И потом, как решаем, так и живем, братья и сестры. Поэтому мое пожелание для вас. Пусть Господь благословит, чтобы все мы были красивыми. И чтобы красота, которую имеем, кроткий и молчаливый дух, нетленная красота, неприходящая красота, она была бы нашим украшением. Благослови нас в этом Господь. Друзья, я читаю следующий текст Писания. Последний текст. 2 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Друзья, вы заметили, о какой драгоценности Петр написал? «Великие и драгоценные обетования». мы с вами имеем. Что же это за обетование, братья и сестры? Не Библия драгоценная, а то, что в Библии. Сегодня красивые Библии с золотыми обрезами, вот, с таким удобством, чтобы легко место находить, не знаю, как это слово, забыл, как называется, в кожаных переплетах и прочее. Друзья, не о Библии речь, а о том, что в Библии. Я видел драгоценную Библию, друзья. У нее переплет в этой Библии был 5-миллиметровой толщины золота, обложка, украшенная бриллиантами. Это личная Библия Ивана Грозного. Считается, что эта Библия бесценная, как картины Леонардо да Винчи. То есть ей нету цены. Друзья, у меня дома есть Библия, которая была отпечатана по приказу Петра I по случаю рождения его дочери Елизаветы Петровны. Так там и написано. Я не знаю, сколько лет этой Библии, но я знаю, что она тоже ценная. Мне даже дети говорят: папа, а если эту Библию продать, сколько денег будет? Но мы не собираемся ее продавать, друзья. Не Библия, но обетование, которое в Библии Петр пишет. Эти обетования великие и драгоценные. А почему эти обетования великие и драгоценные? Петр поясняет: потому что вы через них соделались причастниками божеского естества. То есть посредством этих обетований мы с вами стали членами Божьей семьи, братьями и сестрами. Просто мы к этому привыкли очень. Каждый проповедник десяток раз скажет: братья и сестры, мы к этому привыкли. Но это очень ценно, дорогие друзья, что мы члены Божьей семьи. Но мы ими стали посредством великих и драгоценных Божьих обетований. Приведу иллюстрацию. У меня в семье воспитывались две девочки. Мы их взяли в детском доме. В России тогда было смутное время, и поэтому это нетрудно было сделать. Мы их взяли и не оформили их на себя. Просто пришли в детский дом, и мы забрали две девочки. Сначала одну, а спустя полгода еще одну. И вот у нас теперь живут две девочки, которые фактически не наши. Ни одной бумажки нету, которая говорит о том, что они наши. И вот нам сказали: девочек надо оформить, ну, чтобы законно они были у нас. И еще нам сказали: похоже, их вам не дадут, потому что у вас маленькая жилплощадь, а во-вторых, потому что вы верующие, баптисты. Поэтому, скорее всего, вам этих девочек не дадут. А им у нас понравилось. И вот ожидается совещание горисполкома, тогда так назывались эти заведения, на котором будут решать, девочки будут наши или их у нас просто заберут. Ну и случилось так, что жена в это время была беременная и уже последние дни ходила, а я куда-то уехал. И поэтому мы не можем присутствовать на этом совещании исполкома. Прошло совещание, и нам сказали: по почте сообщим о принятом решении. И вот проходит неделя после этой даты, и вот в почтовом ящике конверт, и на печать стоит, что горисполком. Открываем этот конверт, и там бумажка. Не на компьютере, просто на печатной машинке отпечатана. И там написано, что принято решение, что эти девочки теперь наши. Стоит печать бледная и такая некрасивая роспись. Братья и сестры, эта справка хранится у нас до сих пор. Это был единственный документ, что эти девочки теперь наши. Она хранится до сих пор. У моей жены есть сумочка. Там разные вот у нас документы в твердых корочках, с золотыми надписями и так дальше. И вот эта справка пожелтевшая, с печатью и некрасивой росписью. Друзья, но для этих детей, скажите, для них был какой-то документ красивый, более ценный, чем эта справка? Ну, конечно, нет. И вот так апостол Петр пишет, что мы с вами имеем великие драгоценные обетования. Мы через них сделались членами Божьей семьи. Он теперь наш отец. Иисус Христос наш старший брат. А мы теперь братья и сестры. Братья и сестры, какое это чудо. Давайте перечислим, о каких драгоценностях написал Петр. Первая драгоценность. Мы имеем драгоценную веру. Мы искуплены драгоценной кровью Христа. Мы имеем камень, камень краеугольный и избранный, драгоценный. Мы имеем возможность украшать себя кротким и молчаливым духом и послушанием. Мы имеем великое и драгоценное обетование. Я хочу вернуться к притче, которую прочитал в начале. Я скажу кратко толкование этой притчи, хотя не планировал. Купец – это Иисус Христос. Жемчужина – это церковь, которую Он полюбил. Он оставил славу небес, чтобы приобрести жемчужину драгоценную – это церковь. Братья и сестры, а как у нас? А как у нас? А какое наше отношение к Нему? В книге пророка Захарии написано: «И тогда скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и не отвесят в уплату мне 30 серебряников». Высокая цена, в которую они оценили меня, говорит Господь. Обратите внимание, друзья, это пророчество не об Иуде только. Написано: «Скажу им», не ему, «скажу им, если угодно, дайте мне плату мою», Бог говорит. «А если нет, не давайте». Он дает свободу каждому человеку. «Если тебе угодно, дай мне мою плату, если нет, не давай». И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Друзья, видя некоторые поступки верующих, я думаю, сбывается слово пророка Захария: они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И ироническое замечание: высокая цена, в которую они оценили меня. Сняла Лида Кузьминична сережки и приняла крещение. И я говорю: Лида Кузьминична, поздравляю ее с крещением. Говорю: Лида Кузьминична, а как же сережки? Она мне говорит: Николай Степанович, Господь мне стал всего дороже. Какие там сережки? Покаялся ее муж, полковник, бывший. Хотя курит, не может принять крещение. Не знаем, как будет с ним. Братья и сестры, но давайте мы сегодня проверим. Это проповедь не про Кузьминична, друзья, это проповедь про нас. А какое наше отношение к нему? Похожи ли мы на того купца, который искал хорошие жемчужины и все продал, чтобы приобрести? Или нет? Какое наше отношение к нему? Апостол Павел о себе сказал: «Все, что для меня было преимуществом, ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Братья и сестры, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем с праведностью через веру, но не от закона. Павел пишет: «Я от всего отказался и все почитаю за ссор». А как ты, а как я? Закончилось наше молодежное общение. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Я буду неправ, если не приглашу еще раз к покаянию. Может быть, кто-то переживает и думает: наверное, пророк Захария про меня написал и про те 30 серебряников. И, может быть, тебе надо покаяться сейчас, если есть переживания и если есть тревога. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы этот твой час, чтобы ты использовал, чтобы примириться с Богом, чтобы приобрести Христа, который о себе сказал: «Я жив, и вы будете жить». Братья и сестры, мы будем жить, если Он наш Бог, если Он стал моим, если я приобрел Его, как тот купец, который есть Христос, приобрел меня и тебя, приобрел церковь. Поэтому пусть нас Господь благословит и прославится. Аминь.